Вы слушаете SBS Russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Добрый день, друзья! С вами радио SBS на русском языке, и я Ирина Бурмистрова. Сегодня суббота, 30 марта. В Австралии длинные пасхальные выходные. Я надеюсь, вы придумали себе много приятных занятий по душе на эти дни и уже успели насладиться двумя утрами без будильника. Эта программа выходит из студии в Мельбурне с земли народа Вуранджери Вуай-Вуронг. И я выражаю свое признание и уважение традиционным владельцам земли, неба и водоемов Австралии, коренным народам и их старейшинам в прошлом, настоящем и будущем. Сегодня нас ждут истории о традициях католической Пасхи, последние новости из мира технологий от Виктории Станкеевой и Павла Энтина, продолжение интервью с Катериной Хис о том, куда обращаться, если один из родителей без спроса увез ребенка. Также сегодня в Мельбурне открывается выставка художницы Эллен Шейдлин, мировой знаменитости, которая в своих работах много обращается к искусственному интеллекту. Послушаем интервью с Эллен от Виктории Станкеевой. Ну и поговорим о главном музыкальном событии на русском языке. Песни, записанные россиянами с очень узнаваемыми голосами, которая вышла на этой неделе, когда исполнилось 40 дней со дня смерти Алексея Навального. Ну и начнем мы с Пасхи. Вы слушаете SBS Russian, с вами Ирина Бурмистрова. Католическая Пасха наступила в Австралии. В связи с этим мы вспоминаем наш архивный сюжет 2020 года о том, что такое католическая Пасха в Австралии, откуда пошли эти традиции и как они меняются. Католическая Пасха в Австралии – это всегда радостный квест с охотой за шоколадными яйцами, зайцами, цыплятами, морковками и прочими сладостями, от которых у многих приверженцев здоровой пищи сводят зубы, а у детей горят глаза и коричневеют рты. Шоколадные яйца для детей приносит и прячет пасхальный заяц. Первое упоминание о нем встречается в рассказе немецкого профессора медицины Георга Франка фон Франкекау. Он был написан в 1682 году. Яйца тогда, конечно, были не шоколадными, а сваренными вкрутую куриными. Подобно Санте, заяц приносил съедобные подарки тем детям, которые хорошо вели себя перед Пасхой. Кролик был спутником тевтонской богини плодородия и весны Эостры. Похожая история была и в англосаксонской традиции. Плодовитые животные, меняющие окрас по окончании зимы, считались символом весны и несли светильники богини Эостры. Еще один символ начала жизни – яйцо. Соедините два символа и получите пасхальную европейскую традицию – печь ковришки в форме зайца с яйцом внутри. В Австралии роль пасхального зайца часто выполняет билби – местный ушастый сумчатый барсук, уши которого напоминают уши зайца. Поводом для такой замены стал рассказ девочки Роз Мари Дастин «Билли the Aussie Easter Bilby», опубликованный в конце 70-х годов. Благотворительные организации используют это как повод собрать пожертвования на сохранение этого редкого вида сумчатых, в том числе от местных шоколадных фабрик, которые охотно откликаются. К тому же зайцы и кролики в Австралии, как известно, имеют неприятную репутацию, и фермеры их не жалуют. Охота за яйцами – далеко не единственная пасхальная игра. Есть, например, давняя традиция танца среди разложенных по полу яиц, на которые нельзя наступать. Игра часто встречалась на картинах европейских художников, а потом и в карикатурах. Например, Отто фон Бисмарк, танцующий в балетной пачке среди яиц с надписями «Реформы», «Цензура», «Конституция» и так далее. Другие популярные игры, которые европейцы принесли и в Новый Свет – скатывание яиц с холма и яичная битва. У кого не треснет, тот и выиграл. Она и в России очень прижилась. В Страстную пятницу, Good Friday, австралийцы, как и другие представители англоязычного мира, едят круглые пряные сдобные булочки с изюмом, hot cross buns, с крестом, символизирующим распятие наверху. По легенде, английский монах Томас Ротклифф первым стал печь такие булочки с крестом в XIV веке и раздавать их бедным. Каждый второй четверг на SBS Russian выходит подкаст про деньги и технологии. Там бывают интервью, в которых не супертехнологичные люди, может быть, и не понимают каждое из слов, которыми щеголяют Виктория Станкеева, Павел Энтин и их герои, любящие AI. Зато супертехнологичные, или притворяющиеся таковыми, черпают ценные инсайты. Начинается он традиционно с новостей последних двух недель. Давайте послушаем и почувствуем себя суперсовременными.
Добрый день! Вы слушаете подкаст про деньги и технологии, который поможет вам разобраться в мире финансов, инвестиций и последних технологических новинок. Эксперты нашего подкаста делятся с вами своими знаниями и аналитикой. В каждом выпуске последние новости из мира финансов и технологий. Представляю моего постоянного соведущего, кандидата экономических наук, финансового эксперта и технологического предпринимателя Павла Энтина. Павел, здравствуйте!
Добрый день, Виктория!
Предлагаю сегодня поговорить о том, как технологии меняют современное искусство. Я сразу скажу, что эта тема у нас на несколько подкастов, потому что я знаю, что у вас уже готовы еще несколько интересных гостей по этой теме. Но вот сегодня у нас гостем будет чудесная Эллен Шейдлин, известная многим по интервью с Юрием Дудем, которое они записали 6 месяцев назад, художница, дизайнер, скульптор и арт-инфлюенсер. Но прежде чем послушать ваше, Павел, интервью с Эллен, предлагаю обсудить по традиции новости из мира технологий, которые произошли за последние 2 недели. Итак, Павел, вам слово.
Как всегда, у меня будет 2 новости, они несколько разного характера. Значит, первая новость. Обычно раньше, в том числе и я, все с дрожью в коленках ждали Apple Developers мероприятия, которое будет в этом году в июне, когда там Apple что-то крутое, классно выкатит. Но на самом деле, последние 2-3 года с дрожью в коленках все-таки уже весь мир, особенно профессиональный мир, ждет всегда презентации от NVIDIA. Обычно NVIDIA нас всегда в космос запускает, я имею в виду в космос с точки зрения новых технологий, новых возможностей. Но вот 18 марта была презентация, и Дженсен Хуан, CEO NVIDIA, ну, по ощущениям, запустил нас не в космос, а, как говорилось, в «Звездных войнах» и «Стартреке», в гиперкосмос. Он представил новую платформу Blackwell, и это прорывная, хотя как бы это будет прорывом, тебе не кажется, постоянно, но это прорывная платформа, потому что она позволит любой организации строить свою LLM-ку, причем не просто LLM-ку, а real-time LLM-ку на триллионе параметров, которая будет есть электроэнергия и, соответственно, более дешево, до 25 раз более дешево, чем предшественники. И это новое слово в компьютинге, и это прямо новая ультрамощь, которая дается фактически всем пользователям, я имею в виду организациям, которые будут пользоваться Blackwell. То есть она нас закидывает в гиперкосмос с точки зрения цифровизации, с точки зрения построения моделей, с точки зрения построения реал-тайм моделей, с точки зрения генеративного AI. То есть это как бы мега-прорыв. Я не знаю, кто-то вообще сможет ли теперь следом за NVIDIA, даже там Сэм Альтман с его надеждой собрать несколько триллионов долларов для OpenAI. Думаю, сейчас в частности, в конечный момент прямо NVIDIA не просто лидер, а как бы там недогоняемый лидер. И то, что они вот сейчас это сделали, Blackwell, ну, конечно же, очень сильно все поменяет. К сожалению, первыми потребителями, то есть первыми юзерами этой системы будут мейджоры, как всегда, то есть Amazon, Dell, Google, Microsoft, OpenAI, Oracle, Tesla. Но я думаю, все-таки же очень быстро доберется до всех остальных. И, конечно же, это наш мир данных перевернет в мир суперданных. Но это прямо там бомба. А вторая, после скандала с OpenAI, когда Сэм Альтман там поссорился со своими партнерами с точки зрения стратегического видения компании, каждый раз ты обращаешь внимание на какую-то такую деталь. Вот как, допустим, сейчас ушел CEO и основной фаундер Stability AI, Имад Мастак. Личность тоже достаточно такая нетривиальная. И тоже большое количество споров и конфликтов с инвесторами и в рынке. Ну и вот он ушел с позиции То есть это тот случай, когда вот фаундеру и CEO пришлось отдать свою позицию. Мы видим, такое часто происходит, в том числе в таких прорывных стартапах, компаниях, которые становятся менеджерами. Да, так что я не знаю, как бы это хорошо для компании или плохо, но вот кофаундер должен был уйти с позиции.
Я напомню, что если вы хотите следить в реальном времени за последними технологическими новостями и новинками в мире технологий, обязательно подписывайтесь на телеграм-канал Павла. Он называется «Технооптимист», его легко найти в поиске. А у меня новость будет по нашей теме, именно про нейросети и про искусство. И как нейросети помогают искусству. В Испании художник-реставратор Фернандо Санчес Кастильо с помощью нейросетей смог воссоздать утраченную при пожаре картину «Изгнание морисков» Веласкеса. Для обучения искусственного интеллекта он использовал эскиз полотна и описание современников художника. Так искусственный интеллект сгенерировал видео продолжительностью чуть более 4 минут, которое вначале демонстрирует повреждения полотна, но затем постепенно реконструирует его. И этот ролик использовали для воссоздания холста размером 300 сантиметров на 200, там, почти 300 на 300. Также художники применили последнюю версию Adobe Photoshop с функциями, естественно, уже встроенными искусственного интеллекта. В частности, они использовали генеративную заливку, чтобы незаметно объединить разные изображения. Вся работа заняла более 100 часов, и, как отмечает Кастильо, 80% работы соответствует художественному творчеству, а 20% принадлежит искусственному интеллекту. Вот такие новости. А еще я хочу добавить, что у нас появилась такая рубрика, не знаю, постоянная или нет, но эта рубрика инициирована нашими слушателями. Так, один из слушателей Сиднея, Александр Рубаненко, поделился с нами музыкой, которую он создал сам с помощью искусственного интеллекта. Давайте послушаем отрывок из этой мелодии и дадим слово Александру. In the morning, when I rise, you bring a twinkle
to my tired eyes. Видел платформу, которую можно превратить слова в песню. Я сразу зашел посмотреть, о чем речь. И самая простая опция — это что ты можешь написать в двух словах, что ты хочешь и какой жанр песни ты хочешь, и он тебе его будет создавать. Платформа называется Suno AI, чтобы я так не забыл. S-U-N-O. Она бесплатная, можно до 5 песен в день писать, так я сразу попробовал.
Добавлю, что в оригинале он записал музыку на английском языке, но когда я попросила еще несколько слов сказать для нашего подкаста, он еще сделал версию на русском языке. Давайте еще и на русском небольшой отрывочек послушаем. Усталые ночи и слезы глазами, но мы держимся и не отступаем назад. Спасибо, Александр, и я обращаюсь сейчас ко всем, кто нас слушает. Если у вас есть тоже какие-то работы, которыми мы можем поделиться, так как у нас подкаст, мы, к сожалению, не можем вашими визуальными работами поделиться, но если у вас есть музыкальные какие-то звуки или хотите записать вопрос, пожалуйста, присылайте Павлу в его телеграм-канал. Мы с радостью ответим на ваши вопросы. Если у вас есть чем поделиться, мы в эфире это проиграем.
Вы слушаете SBS Russian. В четверг в эфире мы слушали первую часть интервью Леры Швец с Катериной Хит, юристом, о том, что делать, если один из родителей забирает ребенка без предварительной договоренности. Сегодня же у нас вторая часть интервью с Катериной Хит о службах помощи родителям, которые оказались в такой ситуации.
Предположим, женщина хочет обратиться в суд. Какие есть бесплатные юридические службы помощи, в которые она может обратиться, чтобы ей помогли, скажем, составить вот эти документы для суда или обращения в суд?
Самые базовые организации в этой ситуации – это Legal Aid. Эта организация существует во всей Австралии. Женщина может туда обратиться. Я очень призываю этот вариант рассматривать всех женщин, у кого недостаточный доход для того, чтобы оплачивать юридические услуги. Это организация, где работают адвокаты. Если вы проходите тест, МИНС-тест, то есть вы заполняете анкету, и эта организация оценивает, действительно ли ваше финансовое положение не позволяет вам оплачивать адвоката независимо от них, и ваша ситуация подпадает в категорию тех дел, которыми они занимаются, то вам, скорее всего, выделят адвоката. И это огромное подспорье, потому что вы не платите в этой ситуации вообще ничего. Это экономит десятки тысяч долларов. Это первое. Второе, есть организации, так называемые Women's Legal Centers. И они могут называться совершенно по-разному в каждом штате. Это тоже так называемые Community Legal Centers. Они могут быть Women Legal Centers, они могут быть Community с той точки зрения, ну, например, Miracle Community Legal Center. То есть в том плане, что это вот местный, вот для этого района это такое. В вашем районе это может быть совершенно другое, да? То есть я не призываю всех звонить вот именно в конкретно в этот, но я имею в виду, что Community Legal Center – это ваше ключевое слово для поиска в интернете тех организаций, которые существуют. И следующий вариант – это связаться с Law Society в вашем штате. Law Society – это организация для адвокатов, объединяющая всех адвокатов в штате. Позвонив в эту организацию, вы можете спросить контакты тех людей, которые могут помочь взять ваше дело pro bono. Что значит pro bono? Это значит бесплатно. То есть в какой-то степени оказать вам поддержку бесплатную. До какой степени, я уже не знаю, это уже частная договоренность, но адвокаты часто сообщают Law Society в своем штате о том, что у них есть определенная возможность, определенное время, которое они могут посвятить оказанию бесплатной помощи нуждающимся лицам. Это тоже большое подспорье. Ну и, наконец, есть организации, такие как Anglicare, Catholic Care. Эти организации не юристы, это организации благотворительные, которые в целом оказывают огромную поддержку большому количеству людей и в ситуации развода, и не только. Это благотворительные организации, которые могут помочь и финансово, и тем, что у них есть контакты, скажем так, и налаженные связи и списки тех юридических фирм, которые могут помочь в такой ситуации. То есть это просто бесценный источник помощи. Я убедилась в этом на опыте моих клиентов, которые, ну, совершенно были бы потеряны без них. Я очень люблю Facebook, и много на Фейсбуке групп поддержки, бесплатной поддержки юридической. Есть прекрасная группа, организованная моей коллегой из Queensland. В прошлом году она получила приз за Rural Lawyer of the Year. Это престижная номинация. Она открыла великолепную группу, которая называется 101 Family Law. Там она проводит вебинары, семинары и размещает огромное количество информации о том, как можно себя представлять в суде. Это все совершенно бесплатно. Очень полезный материал о том, как подготавливать иск, как писать аффидавит, как правильно выбрать адвоката, куда обращаться. То есть информация в наши дни, она безгранична. И это вот один из тех источников, который я очень уважаю, потому что это огромная работа и огромная помощь именно людям, которые не могут финансово себя обеспечить в критических ситуациях. Ну и есть, наконец, огромное количество фирм, которые работают. Их надо искать, несмотря на то, что оно огромное. Может быть, оно не такое огромное, как мне кажется, но фирмы, которые, скажем, могут оказать вам юридические услуги, и оплата их услуг происходит, скажем, частями или даже в конце судебного заседания. Это не тот случай, когда no win, no fee, потому что это запрещено законодательством в сфере семейного судопроизводства. Потому что не может быть win в семейном праве. Но я имею в виду фирмы, которые готовы ждать какое-то время, когда с финансами супруги разберутся, и в результате судебного разбирательства супруга получит компенсацию, получит часть имущества. Единственное, что я могу сказать, что, конечно, настолько, насколько возможно, избегать судов, в том плане не бояться судов, но это очень дорогое и сомнительное удовольствие. Стоимость адвокатов может превысить десятки тысяч долларов, к сожалению. Если это договоренность, это простые договоренности, если это consent orders или parenting plan составление, то, конечно, мы не ведем речи о таких деньгах. Но если нет никаких других вариантов, и стороны обращаются в суд, и дело находится в рассмотрении на рассмотрении суда несколько месяцев, порой даже лет, это, скорее всего, означает то, что будут понесены существенные расходы. Но иногда нет выбора. Совершенно нет денег платить, то это достаточно часто люди сами представляют себя в суде. Это, конечно, далеко не идеальный вариант, в особенности, если английский не ваш язык. Но, во всяком случае, вы должны знать, что вам положен бесплатный переводчик в суде, хотя бы какое-то подспорье.
Я напомню, что это было интервью Леры Швец с Катериной Хис, юристом и экспертом по семейному праву. Если вы пропустили первую часть, вы можете послушать это интервью целиком у нас на сайте. Там также доступны все серии подкаста «Домашнее насилие», которые некоторые слушатели могут найти очень полезным. Если вы или ваши близкие стали жертвами домашнего насилия, свяжитесь со службой 1800 Respect по телефону 1800-737-732 или посетите сайт 1800respect.org.au. Круглосуточная бесплатная психологическая поддержка доступна в организации Lifeline по номеру 13-11-14. Вы слушаете радио SBS на русском языке. Меня зовут Ирина Бурмистрова. Сегодня, 30 марта, в Мельбурне открывается выставка «Noise» Эллен Шейдлин. Будет она проходить с 30 марта по 21 апреля в галерее Baynard Gallery. Виктория Станкеева поговорила с Эллен о выставке и ее работах.
Добрый день, вы слушаете подкаст SBS Russian. С вами Виктория Станкеева. Сегодня у нас особенный гость, художник, чьи работы заставляют переосмыслить границы реальности и фантазии, мастер сюрреалистического искусства, создающий уникальные визуальные истории, Эллен Шейдлин. Эллен, здравствуйте.
Привет всем, спасибо, что пригласили, и визуально-эстетическая фея прибыла на этот эфир, чтобы поделиться немного своим волшебством, я бы так сказала.
Да, мы готовы к этому волшебству, и поговорим мы сегодня о вашей предстоящей выставке в Мельбурне.
Это моя первая выставка, это мое первое путешествие в эту страну. Я из Саратова переехала в Петербург, и на протяжении 5 лет, с 20 до 25, я занималась только фотографией. В 25 лет я поняла, что цифрового искусства мне больше недостаточно, эти пиксели не оставляют отпечатков, и, возможно, если интернет исчезнет, то никто не сможет действительно узнать меня, почувствовать или взять вот эту вот частичку моего прикосновения, чтобы узнать больше обо мне как действительно о человеке, который существует в реальности. И с помощью живописи я как раз в эту реальность стала выходить. Я стала изучать масло, я работаю в фигуративном искусстве, мне нравятся как раз вот эти вот сюрреалистические нотки, когда не нужно выбирать предметы, а можно их смешивать, забывать их предназначение. И я помню свое первое письмо, я написала, что «Эллен, всегда помни, что стакан — это не стакан». И я следую этому правилу, и так получилось, что как раз галерея в Мельбурне Baynard называется, Baynard Gallery, они специализируются на таком магическом, сюрреалистическом искусстве, таком темном искусстве, когда все выходит за границы позволенного, и идея может познана быть только твоей фантазией. И первоначально я с ними сотрудничала как раз. Первый раз они вышли на меня в Инстаграме, написали мне сообщение, что сейчас мы делаем групповое шоу с миниатюрами, может, ты сможешь выслать твою работу. Это как раз был первый год, когда я начинала писать. Я отправила эту работу, и, как бывает у многих творцов, работы не продаются сразу же. На самом деле, картины не имеют срока годности, это не колбаса. Так что эта работа в будущем была возвращена в мою коллекцию и продана уже моему коллекционеру. Но вот такой вот мостик первого сотрудничества был построен. Плюс я еще сама коллекционер и сама приобретала у них работы. И в момент, когда я уже отучилась во Флоренции, поняла основы живописи, композиции, немножко погрузилась в анатомию. Почему я говорю немножко? Потому что это был интенсив год. Вот как я сказала, с 25 лет я поставила себе цель, сейчас мне 29, стать вот этим творцом, художником, живописцем, что звучит очень громко для, мне кажется, русского человека, русскоговорящего, потому что у нас всегда очень сильная школа академическая. И мой папа сразу сказал, я не могу тебя назвать художником, потому что ты там не Айвазовский. И тогда я подумала, что что же может переубедить папу? И я просто поняла, что ничего его переубедить не может. Мои работы могут рассказать больше, чем мои слова. И вот сейчас он меня называет художником, потому что он видит, как я живу этим. И галерея тоже это заметила. Она предложила мне поучаствовать также в кастомизации скульптуры, а я сказала, что я это не чувствую. Простите меня, пожалуйста. Это еще один момент, когда нужно честно говорить с галереей, не брать все возможности, которые тебе дают, а говорить «нет». Потому что за «нет» все время скрывается «да». А следующим сообщением они говорят: спасибо за твою искренность, а может, ты хочешь создать сольное шоу? И вот тут вот момент такой очень интересный. Если бы я сказала «да» тому предложению, когда бы пришло другое предложение о сольном шоу? Позже или сразу? Так что я считаю, что нет, последовало такому большому «да». И я получила еще в этот момент как раз визу на 5 лет в Австралию. И все очень слилось такую в одну реку удовольствия, в котором я могу присутствовать вместе со своими работами. Возможно, это одна из самых больших мотиваций выставляться, чтобы путешествовать больше по миру, знакомиться с художниками и попадать в их мастерские, потому что быть творцом — это такой ключик к сердцам многих интересных людей.
Эллен, ты изобрела метод сюрвиртуализм.
Сюрвиртуализм.
Да. Угу. Расскажи о нем. Верно. Очень интересно.
Это сюрреализм, который живет в виртуальной реальности. А сюрвиртуализм, легко его запомнить, потому что ты просто к виртуализму добавляешь сюр, да, что сюр в переводе больше значит какое-то сновидение, тем самым интегрировано в это слово все мои попытки понять этот мир через свои ощущения, в котором включены и сновидения, и реальность, и виртуальность, которая возникла на моем становлении личности, потому что я могу сказать, что я человек, который был рожден в интернете, понят в интернете и развивается также в интернете, вынося уже этот опыт в ту реальность через ту живопись, через те выставки, которые существуют. Мой сюрвиртуализм, он говорит о понятии таком, что ты можешь жить вне пространства, но в то же время быть очень цельной личностью, и в то же время это такой портал между цифровым искусством и физическим. Мне нравится слово сюрвиртуализм, потому что я каждый раз могу придумывать ему новые предназначения, что он включает. Это такой арт-хаус внутри одного слова, троеточие, в котором люди сами могут понимать его предназначение. Но для меня это просто микс разных реальностей, в котором я могу воплощать в реальности, например, фотоработы, в виртуальности я могу воплощать свои видео, NFT-проекты, веб-3. И в сновидениях это, наверное, мои картины.
Да, это очень интересно. Я думаю, что немного непонятно тем, кто не видел твои работы, поэтому, может быть, мы возьмем какую-то...
Вообще я вся непонятная.
Но это самое главное в тебе. Если мы возьмем какую-то работу, поговорим о ней подробнее, и ты попробуешь ее описать так, чтобы слушатель понял, представил ее себе. Это, может быть, даже будет классно, если он сначала представит в голове, потом пойдет в твой Инстаграм, проверит, да, действительно ли совпало ли вот это ощущение, как он ее себе представлял и как она выглядит на самом деле. На самом деле, мне очень понравилось, ну, мне все твои работы нравятся, но больше всего, наверное, работа, про которую вы тоже с Юрием говорили, работа, которую ты сделала после полномасштабного вторжения России в Украину, и там действительно я рассматривала это такая боль, которую те, кто родился в России, испытали в этот момент. И ты ее показываешь не только лицом, а каждой частичкой своего тела. И действительно было больно не только твоей душе, но твоему телу. Можешь, пожалуйста, рассказать, что было изображено на этой фотографии, как вы с Женей ее сделали?
Да, я с радостью поделюсь о моей как бы основной сердечной деятельности, как я сказала, с 20 до 25 лет, и сейчас я также продолжаю заниматься фотоработами, которые являются дневниками памяти. Дневник памяти, в котором я всегда могу возвращаться в то, что я чувствую, что происходило до, что происходило после. Это такие рубцы на моем сердце, по которым я определяю свои изменения. И фотографии я занимаюсь как бутафорией в большей степени, либо как театральным постановщиком. Я создаю маленькие театры, или скорее моменты, в которых я могу еще сильнее почувствовать эту реальность через мое тело. Я создаю декорации вручную, я не использую редакторы для дополнения реальности, я не занимаюсь коллажом, я могу делать ретушь, я могу объекты чуть увеличивать, либо менять их перспективу. Я работаю с фотошопом активно, работаю с генеративным артом, который в фотошопе появился. Но что зрителю очень важно знать, что каждое изображение я проживаю по настоящему, это перформанс, это маленький театр для одной актрисы. Я шью костюмы, клею, создаю из скотча, из бумаги, из ткани, декорации вокруг меня, делаю один снимок, а потом утилизирую это все. И вот этот вот момент, он навсегда запоминается как настоящий. Я проживаю эту жизнь, умираю и потом воссоздаюсь заново. И у меня было две работы, посвященные моменту, которая именно случилась уже больше 2 лет назад, момент, когда я поняла, что теперь отчет начнется по-новому. В принципе, эти две работы, они как раз от боли до момента, что я найду своего голубя мира. Первая работа у меня — вот эта всемирная паутина, новости, мнение, пропаганда, навязанность мыслей и через твой телефон, когда ты прокручиваешь новости, и разные мнения твоих бабушек, мам, родителей, потом родителей со стороны супруга Евгения. И потом ты должен сам принять решение, что же из всего вот этого колкого, из этой металлической и паутины, колючей, может значить для тебя. Вот эти вот все рубцы, которые были до этого, мои все воспоминания, теперь они просочились через кожу, и они скорее заживут, и возникнут новые рубцы, потому что все происходит и через боль, и через познание. Я в момент, когда делала эту фотографию, я просила сжимать меня колючей проволокой еще сильнее, потому что я не могла, мое тело, оно стало беззвучным, мой голос, он ослаб, и я чувствовала, что сейчас мне нужно заново родиться. Я не хотела калечить себя. Это не про то, что я приверженец боли. Я просто хотела этот момент посильнее запомнить. Потому что, когда ты падаешь, ты запоминаешь, что нужно смотреть под ноги. И этот момент, он был очень значимым для меня. А вторая работа, она была создана в этот же день. Две работы было создано в один день. Сначала я перевязывала себя колючей проволокой, и через час после этой фотографии я уже собирала кувшинки в бассейне. Совпало так, что Дима Туркан, ларист, художник с большой буквы, он как раз заказал 1000 кувшинок, которые были фиолетово-сине-желтого цвета. Это получилось случайно, он заказал их за месяц, и они ему как раз пришли в этот день. И я попросила его отдать мне эти кувшинки. Я сказала, что я хочу собрать голуби мира, я хочу лежать на этой воде вместе с этими кувшинками, как, знаешь, как Иисус распятый на этих кувшинках. Оливье ветвь, получается, оплетает мою ногу, и я запечатлила эти две работы. И после этого, мне кажется, я не создавала около 1.5 года фотографий, пытаясь понять, что я теперь чувствую через эти снимки и что я хочу дальше моим зрителям рассказывать. Потому что именно в фотографиях я никогда не пишу описание. Только если ты со мной лично пообщаешься, ты можешь услышать мои мысли, но это не четкое правило того, что происходит на каждом снимке. Скорее, ты мне больше расскажешь, дорогой зритель, чем я тебе могу рассказать о них. Я могу рассказать мои воспоминания, а ты уже можешь понять интерпретацию, что это может значить в будущем.
Выставка называется по-русски «Шум». Почему «Шум»?
Да. Выставка называется «Noise» в переводе «шум», потому что после того, как начался огромный поток информации среди художников, среди творцов об искусственном интеллекте, диффузная модель Stable Diffusion и Midjourney, на которой они научены, диффузная модель, она больше говорит о том, что информация собирается из шума, из множества картинок, а потом создается уникальное изображение, ни на что не похожее. И я подумала, что эта аналогия похожа с историей всех наших мыслей. Первоначально это шум, мы собираем это по крупицам, чтобы потом воссоздать из этого блюра, из пока нечеткого изображения идеи, основную мысль, чтобы показать ее зрителю, либо рассказать другу. По сути, мы все такие художники, из-за этого я люблю называть искусство, которое применяют в повседневной жизни, когда ты можешь печенюшки печь особенным образом, либо у тебя есть твой сигнал, твой знак, твое подмигивание. И вот эта выставка, она больше об ощущении меня среди всего этого путешествия. Это моя первая выставка с физическими работами в течение 2 лет. Это такая дань новому витку, в котором ты идешь в ногу с технологиями. Я обучалась не искусственному интеллекту, а искусственный интеллект обучал меня, и я его тоже не обучала. Я просто смотрела, насколько бессознательная может быть обшина, и поэтому посвятила этому целую выставку, мое документальное наблюдение о том, как идея может воплощаться в такое позитивное двуличие, в котором ты находишь полностью себя в 360 градусов, погружаясь вовнутрь и изнутри уже смотря на окружающий мир.
Я зашла на ваш сайт и увидела, что многие ваши работы, которые выставляются на этой выставке, они уже проданы.
Да, да. Мы сделали рассылку моим коллекционерам, которые покупали работы в Дубае. Потом я общалась с моими коллекционерами через Инстаграм, которые покупали у меня работы до этого. Все время подсвечивая то, что это уникальная возможность сейчас до начала выставки приобрести работы самыми первыми, забронировать их, найти свой шум, скорее вытащить из шума то, что действительно важно. Это чувственность, это чувствовать, что ты не один, что у тебя есть внутренняя вот эта вера, надежда, ощущение комфорта себя и с природой, потому что мои картины сочетают в себе часть животных и часть человеческого ощущения. Это такие незнакомцы, к которым ты сам приходишь, видишь в них не маски, потому что много присутствует масок, но на самом деле это так искренность, с которым мы общаемся с этим миром. И когда человек видит эти работы, он чувствует столько воздуха и столько тепла и спокойствия, что, мне кажется, даже через интернет это было видно. Плюс я первый раз выставляю свои керамические работы, и вот через этот шум ты проходишь к тишине. У нас также первый раз такой, я с дебютом прихожу не только с керамикой, но я сделала еще керамические рамы, где можно видеть, как изображение создавалось, там маленькая инсталляция из 9 работ. Это первые скетчи, которые я делала, чтобы найти свой основной шум, свое основное изображение. И вот эти вот маленькие скетчи, они еще находятся под матовым стеклом, тем самым все становится еще более размыто, и только видишь какие-то очертания разных животных, но ты даже не можешь понять, кто же это будет. Это может быть тигр, либо потом это может быть лань. И так интересно смотреть, что таких 2 разных животных по атмосфере и по тому, что это хищник и добыча, могут сочетаться на одном изображении, потому что ты просто по пятну очень сложно понять, что это.
Мельбурнцам очень повезло, и у нас, живущих в других городах Австралии, появился шанс съездить в культурную столицу Австралии и посетить выставку. Давайте еще раз напомним, когда она открывается и до какого числа будет работать, и по какому адресу обязательно.
Выставка пройдет в Бинарт Галлери по адресу 307 Виктория Стрит, Брансвик, в Мельбурне. С 30 марта это будет вернисаж, открытие с 6 часов. Буду тоже всех ждать. Буду сама лично там и буду еще 31-го. И продлится она до 21 апреля, так что у каждого есть шанс найти свою внутреннюю тишину и наконец погрузиться в общение с моими работами. И я обожаю, когда люди делятся своими мыслями в социальных сетях, потому что на первой моей выставке в Токио я даже оставляла там книжки, это была как библия каждой работы, в котором в конце выставки я читала настоящую историю каждой работы. Мне кажется, это нужно повторять в каждой моей выставке, потому что общение — это то, ради чего я вообще стала художником. Не ради монолога, совсем не ради монолога.
Спасибо большое, Эллен. Я добавлю также, что на нашем сайте в подкасте «Деньги и технологии» вышло более подробное интервью Эллен с Павлом Энтиным. Вы можете послушать на нашем сайте или в подкастах. Эллен, спасибо и удачи вам с выставкой.
Все, спасибо. Обнимаю. Пока-пока.
Спасибо большое, Виктория. Особенно приятно послушать такое интервью от тебя, зная, какой ты страстный фанат искусственного интеллекта и всего, что можно с ним творить в визуальном мире. Ну и небольшой анонс для любителей совсем другого творчества. Клуб бардовской песни «Южный крест» приглашает на вечер стихи, простите, песни наших костров 7 апреля в 6 часов вечера по адресу 92 Bignell Road, Bentley East. Вы слушаете радио SBS, меня зовут Ирина Бурмистрова. На этой неделе исполнилось 40 дней со смерти политика Алексея Навального. В разных городах по всему миру люди собирались вместе, чтобы вспомнить его и увидеть друг друга. На кладбище, где похоронен политик, пришли его мать и мать его вдовы Юлии. Мать Алексея, Людмила Навальная, выразила соболезнования семьям погибших во время терактов в Крокус-Сити-Холле.
И сегодня, вы знаете, мы обязательно должны вспомнить о той трагедии, которая произошла. Извините. Я думаю, Алексей обязательно бы присоединился и выразил бы соболезнования всем погибшим в вечной памяти и всем пострадавшим.
Мать Юлии Навальной рассказала, что уже после смерти Алексея она получила открытку от него с поздравлениями с юбилеем, отправленную из колонии за Полярным кругом в день смерти Алексея, 16 февраля.
И там столько теплых, столько нежных слов, которых я не получала никогда ни от кого в жизни. То есть я его еще узнала как романтика. Помимо всех его достоинств, он еще был сентиментальный человек.
На 40-й день после смерти Алексея российские музыканты выпустили трогательный трек, посвященный Навальному. Он называется «Память Алексея Навального». Он подписан просто «Россияне». В записи песни приняли участие Нойз МС, Вера Полоскова, Земфира, Леонид Парфенов, Влади из Касты, Артур Смольянинов, Рома Либеров, Максим Покровский, порнофильмы «Алоэ Вера» и другие. Если вы слушаете нас в подкастах, вы можете набрать «Память Алексея Навального» на YouTube и посмотреть анимационный ролик в стиле мультсериала «Рик и Морти», который любил Навальный и который, по его словам, он смотрел перед тем, как ему стало плохо в самолете, когда его отравили новичком. А со слушателями эфира мы послушаем песню вместе. На этом я с вами прощаюсь до понедельника. Встретимся, как всегда, в 12 часов дня. С вами была Ирина Бурмистрова. Берегите себя, не ешьте слишком много шоколадных яиц за раз и будьте добрее к себе и другим.
Поставьте лайк, поделитесь, комментируйте. SBS Russian в Фейсбуке.